В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 27 мая. В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Мы продолжаем обсуждать разгон митинга в Тбилиси и его последствия. В Северной Осетии прошел митинг юго-осетинских оппозиционеров. В Армении и Азербайджане освобождают журналистов. Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете и прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о событиях в мире из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях. Участники саммита «Большой восьмерки» осудили режим Муаммара Каддафи. Дмитрий Медведев направляет в Бенгази специального представителя по Африке Михаила Маргелова. Власти Сирии вновь силой разгоняют массовые антиправительственные демонстрации. Все участники саммита «Большой восьмерки», завершившегося во французском городе Давиль, единогласно осудили режим ливийского лидера Муаммара Каддафи. В принятом совместном коммюнике говорится, что Каддафи должен уйти в отставку. Лидеры «Большой восьмерки» также единодушно осудили применение силы против демонстрантов в Сирии. Все участники саммита в Давиле выразили готовность открыть свои рынки для тех стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые хотят демократических реформ. Президент России Дмитрий Медведев принял решение направить в ливийский город Бенгази своего специального представителя по Африке Михаила Маргелова. Как заявил Маргелов, его главная задача – продолжить контакты с лидерами ливийских повстанцев. Дмитрий Медведев заявил.
Я пока полагаю, что ему было бы правильно съездить в Бенгази. Что касается Триполи, то там ситуация более сложная. Но в любом случае, я надеюсь, у него будут возможности пообщаться и с той, и с другой стороной.
Ранее в пятницу Дмитрий Медведев, выступая на пресс-конференции по завершении саммита группы восьми в Давиле, Франция, выразил надежду, что у его представителя будет возможность переговорить с обеими сторонами конфликта в Ливии. Российский лидер заявил, что предложил партнерам по «Большой восьмерке», чтобы Москва выступила посредником в политическом урегулировании в Ливии. Власти Сирии вновь силой разгоняют массовые антиправительственные демонстрации. По данным сирийских правозащитников, 2 человека были убиты силами безопасности в восточном пригороде сирийской столицы Дамаска. В городе Даэль около Дераа на юге страны полицейские застрелили по меньшей мере 3 демонстрантов. По данным правозащитников, с марта в Сирии погибли уже почти 1000 активистов, 10 тысяч были задержаны.
Эхо Кавказа. Новости.
В Барселоне в пятницу в ходе столкновения полиции с митингующими уже 12 сутки подряд молодежью более 40 человек получили ранения, передает Виктор Черецкий.
Полиция применила дубинки и резиновые пули после того, как несколько сот молодых людей отказались покинуть площадь Каталонии в центре города и оказали сопротивление. Молодежь требует изменения существующей в стране общественно-политической системы. Сотрудница Мадридского центра политических исследований Франсиско Гонсалес. Что касается этого движения, то здесь очевидна попытка леворадикальных группировок дестабилизировать ситуацию в стране, используя недовольство молодежи экономическим кризисом и высоким уровнем безработицы. Власти Барселоны мотивировали требование очистить площадь от митингующих необходимостью убрать скопившийся на ней мусор и отходы. Между тем, аналогичные протесты, получившие в мировой печати название «Испанской революции», продолжаются в Мадриде и в некоторых других городах Испании. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Высший суд в Белграде принял решение о выдаче Международному трибуналу в Гааге генерала Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов. Он обвиняется в геноциде и массовых убийствах во время боснийской войны середины 90-х годов. В течение 3 дней обвиняемый может обжаловать это решение. Окончательное решение об экстрадиции Ратка Младича в Гаагу принимает Министерство юстиции Сербии. Вся процедура длится около недели. Президент США Барак Обама прибыл в Польшу для встречи с лидерами стран Центральной и Восточной Европы, передает Алексей Дзиковицкий.
В планах американского президента возложение цветов к памятникам неизвестному солдату и героям Варшавского гетто, а затем участие в торжественном ужине вместе с 20 европейскими лидерами, которые с самого утра обсуждали в польской столице возможности переноса опыта трансформации их стран на государство, где только начинается строительство демократии. Мы в Польше обязаны делать это, поскольку являемся родиной солидарности, великого 10-миллионного движения, которое изменило польскую действительность без какого-либо насилия. Тогда мы также чувствовали солидарность богатого и демократического западного мира с нашей частью Европы,
с нашим регионом Европы,
заявил президент Польши Бронислав Комаровский. В субботу Барак Обама встретится с руководством Польши. Будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества. Речь пойдет также об американском военном присутствии в Польше и ситуации в соседних с Европейским Союзом странах, в том числе в Белоруссии. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает возможности закрытия в стране ряда зарубежных средств массовой информации, в том числе российских. Выступая в пятницу на совещании по вопросам экономики, Лукашенко заявил, что некоторые из них нагнетают ситуацию в Беларуси, больше всего в истории происходит в российских СМИ. Ранее в пятницу Белый дом заявил, что президент США Барак Обама намерен ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко, который вынес политически мотивированные приговоры экс-кандидатам в президенты и другим оппозиционерам. На северо-востоке Японии на аварийной АЭС Фукусима-Даичи продолжается утечка радиоактивной воды. Как сообщил в пятницу оператор станции, токийская электрическая компания ТЭПКО, ранее зараженная вода из турбинного отсека третьего реактора транспортировалась во временное хранилище. Однако на этой неделе оно заполнилось и выяснилось, что вода из него стала протекать в одно из подземных помещений.
Из нашей студии с обзором мировых новостей был Демис Паландов. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.ru. А о происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Больше суток прошло после разгона акции протеста в Тбилиси. До сих пор неизвестной остается судьба нескольких десятков человек. Сегодня неправительственная организация Ассоциации молодых юристов призвала МВД Грузии обнародовать как полный список задержанных. Народный защитник Грузии также призвал министра МВД Вано Мирбишвили соблюдать права арестованных участников митинга. По официальным данным, в результате разгона акции в ночь на 26 мая погибли 2 человека, пострадали около 40, а около 90 человек были задержаны. Тему продолжает наш тбилисский корреспондент Мзия Присишвили.
Марине Куртанидзе, матери 38-летнего сына Давида Куртанидзе, повезло. Она нашла сына через сутки в тбилисской больнице на окраине города.
«Я нашла его. Он оказался в больнице третьего завода. Мы там 3 раза были. И в регистратуре нам не сказали о том, что мой сын лежит у них. Оправдывались потом, что им запретили мне об этом говорить. Не могу понять, что это такое. Даже не хочу об этом говорить. Мне становится плохо. К счастью, мой сын не получил переломов, но избит ужасно. Лицо в отеках. Теперь он у нас дома. Не хочет ни с кем общаться».
Говорит мать участника акции Марина Куртанидзе. В отличие от нее, Георгий Чубунидзе тщетно ищет с той ночи отца.
«Не смог найти пока. Я обошел все больницы в Тбилиси. Мой отец Чубунидзе Мирьян, ему 59 лет. Позвоню майор. Знают, что его избили. Об этом мне рассказал знакомый, который вместе с ним был в ту ночь. Этот знакомый говорит, что их обеих били. В сознание пришел уже в больнице. Больше я ничего не знаю».
По грубым подсчетам нескольких НПО, неизвестным остается местонахождение более 30 человек. Глава Ассоциации молодых юристов Тамар Чугошвили призвала МВД Грузии опубликовать полный список задержанных, заявила Тамар Чугошвили.
«Ассоциация молодых юристов защищает права многих задержанных. Мы сталкиваемся с препятствиями. Не можем получить информацию из изоляторов временного заключения. Не знаем, где находятся задержанные лица. Говорят, их перевели из Тбилиси в регионы. Проблема в том, что у этих граждан истекает право на обжалование решения суда. И для их защиты нам необходимо знать их местонахождение. В противном случае мы можем сказать, что эти граждане ограничены в своих правах на защиту».
Народный защитник Грузии лично обратился к министру МВД Ивана Мерабишвили с просьбой дать возможность задержанным лицам связаться с родственниками и адвокатами, обеспечить их адекватной медицинской помощи. В заявлении также говорится, что представители народного защитника обнаружили задержанных во время акции в изоляторах городов Тбилиси, Мцхета и Каспи. Среди тех, чье местонахождение остается неизвестным, Иракли Батыяшвили, бывший министр безопасности, один из лидеров Народного собрания. Супруга оппозиционера Майя Панчулидзе Батыяшвили говорит, что вместе с супругом исчез и ее брат Тамас Панчулидзе. За помощью Майя Панчулидзе Батыяшвили обратилась ко всем международным организациям. Она пришла и в Тбилисское бюро грузинской службы «Радио Свобода».
«Разыщите этих людей. Очень прошу вас, защитите их».
Жена Батыяшвили уверена, что ее муж и брат задержаны. Начальник информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шутаут Яшвили на аналогичный вопрос «Радио Свобода» отвечает, что в министерство никто не обращался с официальным заявлением. А что касается Батыяшвили...
Мы Батыяшвили не задерживали, не допрашивали и вообще его даже не видели.
В снятой скрытой камерой 4 апреля и обнародованной сегодня Министерством внутренних дел в видеозаписи беседы организаторов Народного собрания слышен и голос Ираклия Батыяшвили.
Наша сила в том, что присягнувшие нам люди очень организованы. К ним можно добавить другие хорошо организованные группы. За вами стоит масса людей, и если вы будете в авангарде, они превратятся в ужасную силу.
Иракли Батыяшвили после двухлетнего заключения в ноябре 2008 года был помилован президентом. Он был арестован по обвинению в интеллектуальной поддержке участников антиправительственного мятежа. На призывы народного защитника НПО отозвался и глава парламентского комитета по правам человека Лаша Тордия. Он опроверг обвинение в том, что после разгона акции есть пропавшие. Полный список задержанных, по словам Тордия, власти опубликуют в ближайшие дни. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Второй день подряд в Грузии обсуждается вопрос того, кто должен нести ответственность за силовой разгон митингующих в ночь на 26 мая. Сегодня грузинское МВД распространило видеокадры признательных показаний одного из руководителей Народного собрания, в котором тот рассказывает, как его движение под непосредственным руководством мужа Нино Буджанадзе готовилось к государственному перевороту. Подробности ввались в материале Олеси Вартанян из Тбилиси.
Сегодня днем МВД распространило видеокадры признательных показаний одного из руководителей Народного собрания Георгия Учава. Он был главой так называемых «присягнувших», то есть тех активистов движения, которые обязывались любыми путями бороться против несправедливости. Во время дачи показаний Учава рассказал, что при Народном собрании был создан полувоенизированный отряд, в задачи которого, среди прочего, входил захват здания общественного вещателя. МВД опубликовало и три съемки скрытой камеры, сделанные в прошлом и в этом месяце. В них видно, как активисты Народного собрания обсуждают типы оружия и планы провокаций, которые они собирались осуществить во время акций. Из опубликованных видеокадров становится ясно, что руководителем всего этого был муж Нино Бурджанадзе, его зовут Бадри Пицадзе. В течение нескольких лет он был заместителем НВД. После его ухода из госструктур в 2008 году имя Пицадзе не раз звучало в контексте подготовки беспорядков. Показание Учава может стать первым прямым доказательством о преступных намерениях Пицадзе. Сегодня вечером Бурджанадзе сказала, что ее муж находится в Тбилиси. Его пока не допрашивали следователи. Она опровергла обвинение о том, что она и ее муж готовили госпереворот.
Если государство и власти знали о том, что 2 месяца назад уже готовился государственный переворот, помилуйте, чего же они ждали? Если они знали, но все равно нас довели до 26 числа с большим риском того, если бы это было правдой, что тогда действительно могло было быть использовано оружие и несколько тысяч боевиков. Это, по крайней мере, халатность, а по большому счету это измена родине.
Глава аналитического департамента МВД Шутаут Яшвили говорит, что публикация видеокадров стала вынужденной мерой для того, чтобы показать общественности действительные цели Бурджанадзе и других лидеров Народного собрания.
Когда вот мы смотрели на все это, некоторая часть выглядит как просто фантазия, да? Просто после того, как они предприняли конкретные действия, которые были предусмотрены этим планом, мы убедились, что действительно имеет место что-то серьезное.
Утиашвили сообщил, что следствие ведется по факту оказания массового сопротивления полиции. Я спросила его, фигурирует ли в деле так называемый русский след.
Мы же никаких следов не говорим, да? Мы просто представляем те свидетельства, которые у нас есть. А есть след, нет следа, это пускай все для себя решат. А вот мы такую версию будем выдвигать. правовой, когда будет достаточно доказательств.
Кроме этого, я попросила Утиашвили прокомментировать заявление народного защитника, нескольких МПО и двух международных организаций о том, что МВД применило непропорциональную силу при разгоне акции два дня назад.
Мы не согласны с такой оценкой. Может быть, были индивидуальные случаи, когда некоторые полицейские повели себя слишком грубо, но в общем операция проводилась по стандартам таких операций.
Это был глава аналитического департамента МВД Шота Утиашвили. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тема продолжается в нашей постоянной рубрике «Взгляд из». Московский политолог Александр Подрабинок.
«Взгляд из».
МИД России пристально поглядел в глаза Грузии и обнаружил там соринку. Об этом уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов немедленно оповестил весь мир в своем заявлении для СМИ. Полиция применяла дубинки и резиновые пули. Несколько участников акции получили телесные повреждения. Сокрушался господин Долгов по поводу акции протеста оппозиции 21-22 мая в Тбилиси и Батуми. В ответ на это заместитель директора департамента прессы и информации МИД Грузии Ирак Левеко заявил: «Смешно, когда заявление о защите прав человека делает представитель государства, в котором от этих прав ничего не осталось». Жестокое отношение с людьми сделало в этой стране невозможным выражение населением какого-либо протеста. Это именно та страна, в которой журналистов, правозащитников и адвокатов убивают на улицах городов и в тюрьмах. Когда-то с неподражаемым лицемерием советская пропаганда обвиняла Запад в нарушениях прав человека. Нелепо и фальшиво звучат рассуждения о правах человека из уст Ким Чен Ира, братьев Кастро, Муаммара Каддафи или Ху Цзинтао. В России ситуация с правами человека сегодня лучше, но до грузинской ей далеко, поэтому эскапады господина Долгова звучат действительно смешно. Чтобы убедиться в том, насколько Россия отстает от Грузии по части гражданских свобод, господину Долгову достаточно 31 мая вечером сесть в троллейбус и проехать от Смоленской площади до Триумфальной. Там он сможет увидеть, что такое в действительности отсутствие свободы собраний. Грузинская оппозиция в течение 5 дней митинговала там, где хотела. Российской не дают даже собраться. Как ни печально сама по себе гибель 26 мая в Тбилиси одного демонстранта и одного полицейского, это вовсе не свидетельство того, что могильная московская тишина предпочтительнее бурной грузинской политической жизни. Чиновники МИД не так глупы или дезинформированы, чтобы не понимать этого. Они все знают и все понимают. То же самое господин Долгов в минувшую среду выступил от имени МИД России со своей глубокой правозащитной озабоченностью по поводу бомбардировок коалиционными войсками военных баз Каддафи в Триполи. Его взволновала судьба Каддафи, но отнюдь не жертв его террористического режима. А за пару дней до того господин Долгов отметился своим заявлением по поводу признания международной амнистии Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Наша позиция по такого рода оценкам, в том числе по оценкам Amnesty International, хорошо известна. Эта оценка не положительная. Витиевато выразил Долгов свои представления о правах человека и верховенстве закона. Продолжим внимательно следить за ситуацией на этом направлении, пообещал он своим грузинским коллегам. Эх, его бы внимание, да на другое направление. Возможно, увидеть бревно в собственном глазу Долгову не позволяет положение. Внутренние дела не по его департаменту. Но почему бы тогда не обратить внимание на ситуацию с правами человека, например, на Кубе, в Северной Корее, Иране или Туркмении? Что-то не замечен МИД России в бурной реакции на ограничение гражданских свобод в этих странах. Что-то оно все больше прохаживается по личным врагам господина премьера и господина президента. Позиция понятная, но недалекая. А для страны, претендующей на международное лидерство, еще и несуразная. Александр Подрабинник для радио Кавказа, Москва.
К теме акции грузинской оппозиции мы вернемся чуть позже, а сейчас продолжаем программу.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Церковный скандал в Абхазии как-то затмил для местного общества новости о признании геноцида черкесов парламентом Грузии 20 мая. Однако эта тема все же обсуждается теми, кто следит за политикой. О том, какие мнения по черкесскому вопросу сегодня бытуют в Сухуми, рассказывает наш корреспондент Виталий Шария.
На фоне внутренних противостояний и дискуссий последних недель в Абхазии почти незамеченной оказалась весть о признании парламентом Грузии геноцида черкесского народа со стороны России в XIX веке. Но наиболее политизированная и информированная часть общества, конечно, отреагировала на это событие, которое ожидалось заинтересованными сторонами более года. Отреагировала, отмечу прежде всего, далеко не единодушно. Впрочем, одно объединяет, пожалуй, все комментарии жителей Абхазии, которые мне доводилось слышать вокруг себя и читать на интернет-форумах. Негативное отношение к тому, что это решение было принято в Тбилиси, и абсолютная убежденность в том, что Грузия сделала это вовсе не из-за большой любви к адыгским народам, многие представители которых воевали на стороне абхазов в 1992-93 годах, а чтобы насолить ненавистной России, ну и усилить свое влияние на Северном Кавказе, перетянуть черкесов на свою сторону. Встретилось только одно альтернативное суждение. Да, у нас в Тбилиси враждебные отношения, но сам по себе этот поступок надо приветствовать как все справедливое и соответствующее исторической истине. Вот какие часто, в порядке убывания, звучат еще упреки в адрес Тбилиси. Почему же, принимая это решение, грузины не повинились за свое участие в русско-кавказской войне на стороне царских войск? А почему они не упомянули наряду с черкесами и абхазов, которые также пострадали, были обескровлены в результате той войны и катастрофы махаджирства? Почему же грузинский парламент раньше молчал, до войны 2008 года, после которой российско-грузинские отношения окончательно испортились? Один из побочных эффектов усилий, предпринимаемых грузинскими политиками на черкесском направлении, возможность возникновения разлада, взаимного недопонимания в, казалось бы, монолите отношений близкородственных абхазского и адыгских народов. Кстати, сюда же можно присоединить и вызвавшие возмущение в Абхазии в прошлом году попытки некоторых московских представителей использовать, может и в темную, отдельных абхазов для отрицания факта преступлений царизма на Кавказе. И вот сейчас, после решения грузинского парламента 20 мая, кое-кто у нас высказывал недоумение по поводу эйфории, возникшей, как они слышали, у многих адыгов. Как можно быть такими легковерными и так горячо благодарить Грузию за бумажку, которая ничего не стоит? Чем поступились, что пожертвовали в Тбилиси? Отношениями с Москвой, которые и так разорваны. Просто дешево и сердито, даже бесплатно и сердито, набрали очки для решения своих собственных проблем. А еще вспоминают, как горячо поддержал грузинский президент Эдуард Шеварнадзе ввод танков в Чечню в декабре 1994-го. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели. Итак, пришло время для нашей постоянной пятничной рубрики «Гость недели». Рядом со мной в студии прямого эфира главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Саша, спасибо. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси главный герой этой недели Нино Бурджанадзе. Нино, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей.
Нино, я думаю, что вопросов будет довольно много, и не все они, как вы понимаете, приятные, но, собственно, сегодня вам уже пришлось отвечать на пресс-конференции на вопросы журналистов, которые тоже, в общем, не были слишком комфортны. Итак, первый. МВД распространила запись Гия Упава, который говорит о том, что у участников акции были коктейли Молотова и даже огнестрельное оружие, которое они намеревались пускать в ход. И некоторые журналисты подтверждают, что действительно коктейли Молотова находили на месте проведения митинга. Скажите, что вы можете в ответ сказать по этому поводу?
Андрей, во-первых, для того, чтобы любая запись, которая осуществлена, скрыта, для любой записи такой в демократическом государстве нужно, чтобы соответствующие органы государственного управления показали бы санкцию. Иначе эти записи просто-напросто не имеют силы для судебных инстанций, и никто, во-первых, достоверность этих записей не доказал, потому что мы неоднократно были свидетелями, как фальсифицировались или подменивались записи. Это раз. Во-вторых, в грузинском государстве признание какого-либо человека, который арестован, не стоит ломаного гроша, потому что над людей насмехаются, людей избивают, людей терроризируют и шантажируют, поэтому человек, который не может выдержать иногда такой прессинг, может сказать все, что угодно. Но самое интересное то, что господин Учало так открыто от того, о чем вы говорите, не говорил, он сказал, что да, мы создавали так называемых присягнувшихся, несколько тысяч человек, там, 3-3,5, и это было полувооруженное формирование, у которых на вооружении были щиты и флагшток, вернее, там, палки от флагов. Вы знаете, я юрист по образованию, и ни в одном кодексе уголовного права ни одного государства, даже самого демократического или самого диктаторского, щит и как бы палка, она не является оружием.
Так все что, понятно.
Сначала, мне кажется,
все понятно.
Во-вторых, нигде не говорится о том, что у нас будет огнестрельное оружие. Такого Учало не говорил. И нигде нету, что мы должны были использовать коктейль Молотова. Вы понимаете, что в таких разговорах, тем более, когда были некоторые люди, как оказывается, которые были засланы в народном собрании, конечно, они могли начать такие разговоры специально. Но факты сами... То, что нас разгромили, то, что нас били, чуть ли не убивали, но не было из нашей стороны не использовано ни коктейля Молотова, ни оружия. И были лишь использованы щиты из фанеры, на которых было написано «Миша должен уйти», и только палки. Эти факты говорят о том, что никакого решения и реализации решения относительно применения коктейля Молотова или тем более оружия не было.
Нино, я вас прошу следить за временем, у нас его почти не остается. Хорошо. А вопросов много, отвечайте, пожалуйста, коротко. Вторая тема, которая обсуждается сегодня в Тбилиси, это то, что вы покинули своих соратников до разгона.
Это неправда, это гнусная ложь. Я вам предлагаю зайти на сайты, посмотреть, например, palitratv.g, и вы увидите, я выхожу последняя практически, когда люди уже зашли в кинотеатр Руставели, когда машина спецназа уже вплотную подошла к моей машине, и спецназовцы бьют на мою машину и стреляют так, что ни одно стекло не осталось, и в упор в нас стреляли. Это гнусная ложь, так же, как и ложь о том, что моя машина сбила человека. Это также неправда. Моя машина и машина членов моей семьи тут ни при чем совершенно. И это докажет обязательно независимая экспертиза. Это черный пиар, которым хотят меня очернить.
Нино, еще, значит, такая проблема. Скажите, многие из представителей, скажем так, умеренного крыла упрекают вас в том, что вы провоцировали власти на разгон.
Не надо, Андрей, это не умеренное крыло оппозиции, а это псевдооппозиция. Это люди, которые более комфортно себя чувствуют на переговорах с Саакашвили, несмотря на то, что за полтора года они не добились ни одного маленького шажка или компромисса со стороны Саакашвили. И они хорошо знают, что в этом режиме невозможно будет провести свободные и справедливые выборы. В стране, где нет свободы средств массовой информации, в стране, где вообще не существует правосудия. Вы знаете, что сегодня в Грузии творится? Вы знаете, что у нас сотни людей арестованных, 38 человек только у моей партии пропавшиеся без вести.
Да, Нино, у нас только что были об этом материалы, поэтому эта информация уже была
людей
в эфире.
Людей избивают до смерти, их вывозят из больницы, забирают в КПЗ, избивают до смерти. Арестовали всю мою охрану и избили в полиции, они их забрали, они не были избиты. Я даже журналистам сказала, запишите их, на их лице нет никакого следа. Да. Сейчас эти люди в синяках, они избиты до полусмерти только потому, что они меня охраняли и не дали со спецназа Саакашвили меня побить. И еще одно, Андрей, вот это имеет принципиальное значение.
Только имейте в виду, Нино, имейте в виду, у нас осталась минута, а мне хотелось бы задать еще один вопрос.
Что я должна сказать? Андрей, в 89-м году, когда советский спецназ громил в Тбилиси демонстрацию. Родионов зашел с одной стороны. Все остальные три стороны были свободны для того, чтобы люди покинули площадь. Наша грузинская служба спецназа, они нас окружили со всех сторон. Мы оказались в капкане. У людей не было никакой возможности убегать от спецназа и освобождать площадь. Это была карательная операция. Это не было разгромом демонстрации или разгоном демонстрации. Это была карательная операция, когда спецназ заставлял людей ругаться в мою сторону, иначе их бил еще хуже.
Нино, у меня последний вопрос и просьба очень коротко ответить. Вы оправдали разгон оппозиции в 2007 году и вспомнили Николая II, заявив, что вот он должен был использовать жесткие меры, и тогда бы власть его удержалась. Сейчас вы изменили свою точку зрения? Очень коротко, прошу вас, мы уходим на новости.
Это было совершенно неправильно и была категорически против разгона демонстрации, однако, к сожалению, я не сказала того, чего на самом деле думала. Но даже в 2007 году, тогда это был разгон демонстрации, разгоняли демонстрантов. Это тогда не было карательной операцией, хотя само по себе это была глупость Саакашвили, когда он хотел наказать людей и показать свою силу. Все знают, и Бог свидетель, я и тогда была против этого. И сейчас считаю, что такие методы, они не оправданы. Но если необходимо, можно использовать, но в мерах, тех нормах закона, которые есть во всем цивилизованном мире, а не бить по 8, по 9 человек одного как бы безоружного человека, а тем более после ареста избивать людей. Все КПЗ в Грузии переполнены, все КПЗ как бы стонет буквально от тех избиений, которые люди получают.
Спасибо, получают... Нино, спасибо большое. Мы с вами уже очень серьезно залезли во время новостей. И я напоминаю, что у нас из Тбилиси была на линии прямого эфира глава, лидер оппозиции Нино Бурджанадзе.
С ней беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Омбудсмен Грузии Георгий Тугуши призвал сотрудников МВД страны соблюдать права задержанных в ходе разгона митинга на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 26 мая. По его словам, были проблемы с предоставлением им права на защиту. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II обратился с просьбой о лояльном наказании для лиц, которые были задержаны при разгоне митинга в Тбилиси. Ранее сообщалось, что задержанный в ходе разгона митинга грузинский актер Иосиф Джачвлиани объявил голодовку. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Грузии тщательно расследовать обстоятельства разгона демонстрации в Тбилиси. Сообщается, что с ранениями и различными травмами в больницу попали 37 человек. Два полицейских погибли, когда на группу сотрудников правопорядка наехала машина. В Тбилиси под стражей остаются около 90 задержанных. В столице Северной Осетии, Владикавказе, в пятницу прошел митинг против президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте. В акции участвовали около 1000 человек, большинство из которых – граждане самопровозглашенной республики. Демонстранты держали в руках российские и югоосетинские флаги, скрепленные вместе, а также более 100 плакатов, направленных против президента Кокойте. Как заявил один из организаторов акции Джамбулат Тедеев, пикет прошел во Владикавказе, так как власти Южной Осетии пресекают все попытки протестов оппозиции. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлут Чавушоглу приветствовал досрочное освобождение журналиста Эйнулы Фатулаева и других заключенных в результате помилования президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Чавушоглу отметил, что освобождение Фатулаева произошло после неоднократных обращений со стороны Парламентской ассамблеи и его лично.
С региональными новостями был Демис Паландов. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Во Владикавказе прошел пикет против референдума о переизбрании Эдуарда Кокойте.
Он заставляет подписи собирать, что якобы его народ просит. А на самом деле это все инсценированное дело, провокация чистой воды.
В Абхазии отметили День пограничника.
Для меня, конечно, это не просто день в календаре. Это особое состояние души. Наверное, действительно, этим мы живем. Все пограничники...
России предложено стать посредником в ливийском кризисе.
Мы полностью едины во мнении относительно уроков арабских революций, а также по Ливии. Ливийцы заслуживают демократического будущего.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу, и мы продолжаем нашу программу. Во Владикавказе сегодня прошел пикет юго-осетинской оппозиции. Участники акции подчеркивали, что впервые у лидеров оппозиции появился шанс объединить свои политические усилия. Рассказывает наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
На пикете собралось около 1000 человек, в основном проживающие в Северной Осетии и в других российских регионах уроженцы Южной Осетии. Акция была несанкционирована. Владикавказские власти не выдали разрешения, мотивируя отказ поступившей информацией о возможном теракте на месте проведения пикета. Но люди все равно пришли, несмотря на проливной дождь. Среди наиболее активных участников пикета были экс-министр образования Южной Осетии Алла Джоева, экс-генеральный прокурор Республики Ахшар Кочев, экс-министр обороны Валерий Тидеев. Пикет был организован общественным движением «За честные выборы» и объединенным блоком оппозиции «Народный фронт». Участие в нем приняли лидеры и рядовые члены оппозиционных партий «Ирон», «Справедливость», «Народная партия», лидеров социал-демократической партии Южной Осетии Дмитрия Тасоева и Сергея Засеева задержали по пути из Цхинвала правоохранительные органы республики. В итоге они опоздали, но все равно прибыли на пикет. Пикетчики заявили, что приложат все усилия, чтобы не допустить проведения референдума о третьем сроке Эдуарда Кукойты. Они будут добиваться проведения честных президентских выборов осенью этого года. На площади было всего около 60 лозунгов. Наиболее популярными оказались такие. «Хотим свободы от Кукойты! Кукойты должен уйти! Только честные выборы – спасение Осетии! Народный фронт – наше единственное спасение!» Говорит один из организаторов пикета, член Совета за честные выборы Сослан Кукоев.
Главный результат сегодняшнего дня – это то, что мы начинаем объединяться. Реально. Такого прецедента еще у юго-осетинской оппозиции не было. Сегодня мы здесь уже вынесем конкретные решения по проведению уже более широкомасштабных акций.
Народный фронт Южной Осетии кто возглавит?
Возглавит его однозначно Джамбулат Тедеев. Однозначно. Там других кандидатур просто нет.
Джамбулат Тедеев тоже находился на пикете. От него не отходили журналисты и полицейские. В беседе со мной Тедеев не стал подчеркивать свое безусловное лидерство среди юго-осетинских оппозиционеров.
Я не могу сказать, что я возглавил. Я один из тех единомышленников, которые сегодня вы выйдете, которые равнодушны к этим процессам не относятся, и все. Никто не имеет права, чтобы Конституцию под себя подгонял то, что сегодня делает Эдуард Кукойта. И хочет сделать референдум добровольно, в принудительной форме, подписи собирает, что якобы его народ просит. А на самом деле это все инсценированное дело, провокация чистой воды.
Будете ли вы участвовать в президентских выборах?
У нас есть общественная организация, если они мне доверят, я, конечно, приму какое-то решение.
Уже когда акция протеста подходила к концу, представители руководства МВД Северной Осетии подошли к Джамбулату Тидееву и попросили его проехать с ними для выяснения вопроса, почему организаторы провели пикет, несмотря на фактический запрет Владикавказской мэрии. Соратники Тидеева заметили, что североосетинские власти поддерживают Эдуарда Кукойты. Однако не столь рьяно, как того хотелось бы самому президенту Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня в Абхазии отметили День пограничника. По этому случаю на территории погрануправления ФСБ России в самопровозглашенной республике состоялось праздничное собрание, после которого в Сухумском кафедральном соборе прошел торжественный молебен. На мероприятиях побывал наш корреспондент Рустам Зонтария.
Уже третий год подряд погрануправление России в Абхазии отмечает День пограничника на абхазской земле. В далеком 1918 году декретом Совета народных комиссаров России была учреждена пограничная охрана. За это без малого столетия пограничная служба прошла много испытаний, закаливших дух воинов-пограничников. Достойно несут службу и современные воины в зеленых фуражках. Как подчеркнул, выступая перед собравшимися, начальник погрануправления ФСБ России в Абхазии генерал-майор Юрий Звирок, за 2 с лишним года службы на границе республики российским пограничникам удалось добиться существенной стабилизации обстановки. Так, задержано более 1700 нарушителей границы, обнаружено 50 схронов с различными видами оружия, уничтожено 2 боевика. Большая роль в этом процессе, по убеждению генерала Звирока, принадлежит местному населению.
За 2 года в оперативно-служебной деятельности пограничного управления у сотрудников сложились отлаженная система взаимодействия с государственными и общественными организациями, районными администрациями Республики Абхазия. Наращивается двустороннее сотрудничество в охране государственной границы и формировании национальной пограничной службы Абхазии. В результате совместных усилий сотрудников пограничного управления и абхазских пограничников стабилизировалась военно-политическая и экономическая обстановка в республике.
Генерал Зверек добавил, что главной задачей в действиях погрануправления совместно с погранотрядом СГБ Абхазии и впредь будет оставаться обеспечение мира и стабильности в республике. В адрес погрануправления прозвучало несколько поздравительных писем. Помимо директора ФСБ России Бортникова, пограничников поздравило и руководство Абхазии. Поздравительный адрес исполняющего обязанности президента Александра Анкваб зачитал глава президентской администрации Григорий Еник. Кроме того, министр внутренних дел Леонид Запшба вручил Юрию Звереку медаль за доблесть в службе. Ну а пограничников наградил сам начальник погрануправления. Несколько десятков офицеров были удостоены нагрудных памятных знаков, грамот и денежных вознаграждений. Среди награжденных были и представители слабого пола. Как признается старший прапорщик Людмила Ковалева, День пограничника для нее – семейный праздник.
День пограничника на самом деле для меня стал моим днем. Еще в 90-м году, когда старшего брата проводили в армию, он служил в Петропавловске-Камчатском, соответственно, его праздник День пограничника был нашим семейным праздником. И волей судьбы случилось так, что в 99-м году призвалась и я, призвалась именно в пограничные войска. Для меня, конечно, это не просто день в календаре. Это особое состояние души. Наверное, действительно, этим мы живем. Все пограничники.
Одни из самых теплых слов в адрес пограничников прозвучали со сцены от руководства московской школы номер 1148 имени Достоевского. Ученики этой школы не так давно посетили Новоафонскую погранзаставу и теперь приглашают к себе в Москву тех, кто столь радушно принимал их самих. По окончании собрания вручение награды памятных подарков офицерам-пограничникам продолжилось в Сухумском кафедральном соборе. Торжественный молебен во славу защитников границы отслужил игумен Игнатий Киут, который от имени погрануправления был награжден зеленой фуражкой и знаком доблести. Рустам Зонтария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Процесс восстановления в самопроглашенной республике Южной Осетия сталкивается с объективными трудностями, утверждают местные власти. Однако на деле эти трудности не всегда обоснованы, считает наш корреспондент с Хинвали Алан Парастаев.
Проект замены подземных коммуникаций в городе Цхинвал внесен очередные изменения. Естественно, изменения эти не ускорят, а наоборот, еще продлят срок реализации этой части программы по восстановлению Южной Осетии, которая, по заверению премьер-министра Российской Федерации Путина, закончена еще в марте этого года. Сегодня же к прессе вышел вице-премьер Республики Южной Осетии Доменти Кулумбеков. Цель этого выхода было в том, чтобы разъяснить народу его с правительством общую цель. Вот как это прозвучало из уст Кулумбегова.
Наша конечная цель – получить, если можно так выразиться, жизнеспособные коммунальные сети в городе. Уговорить наше население от всех этих проблем избавить.
Вторая часть выступления перед прессой всего государственного мужа была посвящена тому, чтобы разъяснить народу, как именно надо себя вести в период достижения этой самой общей цели.
И я еще раз обращаюсь к населению города, чтобы с пониманием относились к тем объективным трудностям, которые возникали в ходе этого строительства.
Народ в моем лице и лице горожан, конечно, рад относиться с пониманием тому, что город в грязи и в пыли. Но для такого понимающего поведения нужно хотя бы понимание того, что происходит. А вот это крайне трудная задача. Например, на одной из улиц в старой части города сначала вырыли огроменную траншею, а потом стали ее закапывать. Причем ни труп, ни чего-то похожего на них в траншею, по словам жительницы этой улицы Марии, не заложили.
Трубы остались, им были зачем взять.
И только Коля, сам старый экскаваторщик, знал тайну раскапываний и закапываний в старом Цхинвале. Дело в том, что копают одни, оставят другие. Так вот, поспешили вскопать на всю длину улицу, но пока начали ставить трубы, земля обвалилась. А трактору уже нет варианта подъехать, чтобы нормально откопать то, что обвалилось. Если продолжить тему выступлений государственных мужей по поводу этих самых подземных коммуникаций, то нельзя обойти стороной и выступлений президента по этому поводу на рабочем совещании в правительстве. «Сколько мы можем держать наши улицы в таком состоянии?» – сказал он. Безусловно, это большая ответственность Госкомитета по восстановлению, который является заказчиком работ. Сколько вы еще хотите испытывать терпение народа? Или это делается специально? Конец цитаты. Тут же президент признал упущение властных структур, что во время проектирования работ по замене коммуникаций не были учтены разводки от магистральных линий к домам, что, по его словам, намного отодвинет сроки строительства и сдачи важных коммуникационных объектов. Но если не учли отводки к домам, то для кого вообще планировались эти коммуникации? А главное, кем? Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Схинвар.
Возвращаемся к грузинской теме. Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» распространила заявление, в котором резко раскритиковала действия правоохранительных органов относительно журналистов. В заявлении фигурируют 17 корреспондентов, которые стали жертвами спецназа или пострадала их техника. Глава аналитического департамента Шатау Тиашвили неоднократно приносил извинения из-за того, что ярость спецназовцев задела и журналистов. Но, несмотря на это, сотрудники СМИ, возможно, внесут иск в суд. Тема продолжает Нуна Суварян.
Тазаку Приешвили, корреспондент интернет-издания «Нет-газети», во время разгона акции в ночь на 26 мая находился на проспекте Руставели. Когда журналист попытался покинуть территорию, оказался окруженным правоохранителями. Как говорит, вокруг был дым, стреляли резиновыми пулями.
Когда не нашел выход, начал кричать, что я журналист. Это было написано и на майке, и на куртке. У меня была и пресс-карта. Это не помогло. Меня окружили несколько спецназовцев и стали избивать. Сперва по ногам, потом по спине, голове. Матерились. Вырвали из рук включенную камеру.
Тазо затрудняется сказать, как долго продолжалось бы его избиение, если бы ему не помог один из полицейских. Он потребовал прекратить бить журналиста. Применение силы к журналистам со стороны правоохранителей вызвало возмущение международной правозащитной организации. Репортеры без границ глубоко шокированы насилием, использованным грузинскими правоохранительными силами против журналистов.
Согласно нашим источникам, по крайней мере, десяток журналистов были избиты или задержаны полицейскими, которые, очевидно, потеряли самоконтроль. Это использование силы против работников, которые лишь освещали события, и это недопустимо. Мы призываем власти и оппозицию уважать работу журналистов, которые не должны становиться побочными жертвами политического напряжения в стране.
Говорится в заявлении. По информации организации «Репортеры без границ», сотрудники правоохранительных органов избивали журналистов, отнимали камеры, арестовывали даже после того, как их идентифицировали. Это произошло и с Малхазом Чкладуа, корреспондентом Интерпресс News. Спецназовцы начали стрелять по нему, а затем и избивать в то время, как он со своим коллегой пытались попасть на проспект Руставели.
Я ему кричал, что я журналист, и не надо меня избивать. Но он говорил, что я раб Буджаназа, и у меня была аккредитация, пресс-карта. Он отнял это у меня. Потом пришел другой, который тоже меня избил. Потом нас повезли в селение, которое находится на улице Табугашвили. Потом повели в участок Тригоми, там, в основное управление. Они не сказали, почему нас задержали. Просто говорили, что вот все прилично будет, то вы заплатите и все, уйдете. В отделении нас не избивали, но говорили гадкие слова.
Как говорит Малхаз Чкадо, ему помогла доброжелательность одного из сотрудников полиции, который помог им выйти из здания полиции. Сегодня прошла закрытая встреча, на которой Ассоциация молодых юристов выслушала истории пострадавших журналистов. На основе этих рассказов организация намерена составить иски и внести в суд. Но до этого НПО намерены провести открытую встречу, на которой журналисты вновь расскажут свои истории. В Ассоциации молодых юристов надеются, что на встрече будут присутствовать и представители власти. Как повлияют действия представителей правоохранительных органов на репутацию страны, покажет будущее. Однако уже сегодня можно судить, что это отразится в докладах международных организаций по Грузии. Помимо «Репортеров без границ», заявление распространили Совет Европы и ОБСЕ. Они требуют провести расследование по каждому случаю применения силы к журналистам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Нуна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И снова о коллегах. В Азербайджане и Армении сегодня были освобождены из заключения журналисты. Они попали в число помилованных властями обеих стран в честь праздников независимости, рассказывает мой коллега Олег Кузов.
Главный редактор газеты «Реальный Азербайджан» Эйнулла Фатулаев провел в тюрьме 4 года. Он был осужден по нескольким статьям: оскорбление чести и достоинства, уклонение от выплаты налогов, угроза террором. В общей сложности он должен был провести в тюрьме 8,5 лет. Правозащитники и коллеги убеждены, что обвинения в отношении Фатулаева были надуманы. Но власти решили освободить его не потому, что признали свою вину, Они опасаются реакции международных организаций за преследование журналистов. Говорит азербайджанский правозащитник в сфере средств массовой информации Эмин Гусейнов.
Власти просто поняли, что содержание Эйнулы Фатуллаева под стражей по абсурдным выдуманным обвинениям им обходится слишком дорого, то есть их имиджу, и в ближайшие 2 недели могло бы обойтись еще дороже. То есть в преддверии сессии Совета Европы должно было быть очередное заседание Совета Кабинета Министров Совета Европы именно по исполнению дела Эйнулы Фатуллаева. В случае как бы не выпуска, не исключено, чтобы к Азербайджану могли бы применить конкретные санкции. Более того, его делу к защите Фатуллаева были подключены практически все европейские институты, как межгосударственные, так и правозащитные. Более того, были задействованы очень широко ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ. То есть все это в сумме власти поняли, что лучше его отпустить, чем создавать проблемы.
Говорил Эмин Гусейнов. В Армении сегодня вечером освободили главного редактора газеты «Армянское время» Никола Пашиняна. Он был осужден в связи с событиями 1 марта 2008 года. Никол Пашинян в январе 2010 года был приговорен к 7 годам лишения свободы по статье 225 Уголовного кодекса Армении «Организация массовых беспорядков». Говорит руководитель Института Кавказа Александр Искандарян.
Освобождение Пашиняна в ряде других событий можно расценить как некоторые попытки выработки правил взаимодействия между властью и оппозицией в преддверии выборов. Пресса в Армении, она не бывает нейтральной. Чаще всего те или иные газеты или журналы, они поддерживают ту или иную политическую силу, не являются выразителями интересов той или иной политической силы. Очень политизирована пресса в Армении, поэтому в этом смысле отношение, ну, оно становится, может быть, более мягким. Напряжение становится меньше. Но, в общем, чтобы отношение менялось, нет. Те, кто поддерживали оппозицию, поддерживают оппозицию. Те, кто поддерживает власть, поддерживают власть.
Это был глава Института Кавказа Александр Искандарян. Общественность и Азербайджана, и Армении требовала освобождения журналистов на протяжении всего срока их нахождения в заключении.
Рассказывал мой коллега Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь к международной теме. Сегодня завершился саммит глав стран Большой Восьмерки. Среди его главных тем – недавние смены режимов в некоторых арабских странах и особенно продолжающийся вооруженный конфликт в Ливии. Рассказывает Андрей Шароградский.
Президент США Барак Обама на саммите в Давиле резко усилил давление на Муаммара Каддафи, сказав, что резолюция Организации Объединенных Наций о защите гражданского населения Ливии, согласно которой НАТО позволено наносить авиаудары по правительственным военным объектам в этой стране, не может быть выполнена, пока Каддафи остается у власти. Обама и президент Франции Николя Саркози после личных переговоров в рамках саммита Большой Восьмерки дали пресс-конференцию. Обама, в частности, сказал:
«Мы оба считаем, что в ходе кампании в Ливии достигнут прогресс, однако добиться реализации мандата ООН, предусматривающего защиту гражданского населения, невозможно до тех пор, пока Каддафи остается у власти в Ливии и руководит силами, осуществляющими акты агрессии против ливийского народа. Мы полны решимости довести начатое до конца».
Николя Саркози на пресс-конференции всячески подчеркивал близость взглядов Парижа и Вашингтона на ливийский кризис.
«Мы полностью едины во мнении относительно уроков арабских революций, а также по Ливии. Ливийцы заслуживают демократического будущего».
Практически сразу после пресс-конференции президентов США и Франции Каддафи покинул еще один из его сторонников. Ливийский дипломат, представитель Триполи в Европейском Союзе Хадейба Аль-Хади, объявил, что переходит на сторону повстанцев вместе со всем персоналом своей миссии, расположенной в Брюсселе. На этом фоне появились многочисленные сообщения о личных договоренностях на саммите Барака Обамы и Николя Саркози с президентом России Дмитрием Медведевым. О достижении согласия между Медведевым и лидерами США, Франции и Великобритании во взглядах на ливийский кризис говорила в пятницу пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. Россия в последнее время усиленно пыталась дипломатически уладить ливийский конфликт, несколько раз указывала НАТО на нарушение условий мандата ООН и заслужила комплименты и от правительства Каддафи, и от повстанцев. Хотя ливийский лидер вновь заявил, что не собирается отказываться от власти, оппозиционный переходный национальный совет, что не желает идти с Каддафи ни на какие переговоры. Помимо ливийской темы, в Давиле обсуждалось будущее Туниса и Египта, новые лидеры которых приехали на саммит в качестве гостей. Для стабилизации обстановки в этих государствах и скорейшего их перехода к демократическим нормам управления Европейский Союз готовится выделить очень крупные суммы. В частности, западные дипломаты в Давиле говорят, что политики обратятся к Международному валютному фонду с просьбой о дополнительном займе для Туниса и Египта в размере 20 миллиардов долларов. Обама сказал:
«Мы обсудили как огромные перспективы, так и новые вызовы, появившиеся после так называемой «арабской весны». Речь идет не только о периоде их перехода к демократии, но и о том, чтобы этот переходный период сопровождался экономическим ростом, который мог бы открыть новые возможности для всех людей, особенно для молодежи во всем регионе».
Лидеры «Большой восьмерки» также выступили с осуждением Сирии, вновь подчеркнув, что вооруженное подавление властями некоторых арабских государств массовых антиправительственных выступлений категорически неприемлемо.
Рассказывал Андрей Шароградский.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
В Сухуми завершился фестиваль культурных проектов «Аквафест». Три дня в центре имени Даура Зандария деятели литературы и искусства из Абхазии и России читали стихи и исполняли музыкальные произведения. По признанию организаторов и, что очень важно, самих участников, фестиваль удался. Передает наш корреспондент Ливон Галустян.
Трудно сказать, какой из трех дней фестиваля был самым интересным и ярким. Наверное, все без исключения. Но закрытие «Аквафеста» зрители, пришедшие на выступление Германа Виноградова, не забудут еще долго. Его необычный, почти космический образ привлек внимание публики уже с первых минут. Колоски в бороде, нелепая зеленая пилотка, сценический костюм в индийском стиле – все сразу поняли – сегодня будет что-то невероятное. Этот своеобразный спектакль продолжался полтора часа. За это время Герман Виноградов, яркий представитель московского перформанса, не раз менял образы. Песни чередовались со стихами, так примерно минут 10. Потом наоборот, стихи следовали за песнями. И слог, и манера исполнения все эпатировали публику. Она, затаив дыхание, внимала каждому слову, то ли поэта, то ли певца. А на самом деле, настоящего шамана. Шаман – самое удачное сравнение с тем, что делает Герман Виноградов на сцене. Играя на гитаре, ударяя в железные тарелки и используя искусство горлового пения, он буквально входит в состояние транса. Примерно такое же возникает у всех слушателей. Кто-то в унисон закрывает глаза, а к другим неожиданно приходит вдохновение, и они начинают творить. Пишет стихи и сам Герман. В отличие от других, делает это в стиле рецептов народной медицины. Пусть это несуразно звучит, но звучит же.
Короче говоря, на два шкурные сесёклы, полтыски вытяжки и хаморы титикакой. Ну это от шакаклы и супикл по полкочевляшки до полного консоливания.
Герману Виноградову 53, и когда он сказал, что был в Абхазии 54 года назад, то сразу заинтриговал зрителей. Оказалось, что поэт и певец приезжал сюда, когда его мама была беременной. Именно тогда и полюбил страну души. Теперь возможность бывать здесь будет представляться ему как минимум один раз в год. Ведь есть задумка сделать фестиваль «Аквафест» традиционным, говорит координатор проекта Игорь Сид.
Мы приглашаем не просто человеков, не просто персонажей, а это мэтры в разных направлениях современной культуры, современного искусства, которые инноваторы признанные. Они что-то сделали такое, чего не делал кто-то другой.
Первый фестиваль культурных проектов удался. Таково мнение организаторов, участников и зрителей. Интересные лекции, яркие персоны, новые формы современного искусства. «Акуафест» стал хорошей площадкой, на которой завязались контакты абхазских и российских литераторов. Пожалуй, это самое главное достижение прошедшего фестиваля. Фестиваль завершен, но гости еще не спешат уезжать из Абхазии. Организаторы подготовили для них разнообразную культурную программу. Новый Афон, озеро Рица, Пицунда – это лишь небольшая часть того, что им покажут. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного уикенда.